Добрый вечер, дорогие друзья. Продолжая наше занятие по катехизации, пожалуйста, встанем все и помолимся. Царю Небесную, утешителю души истины, живи везде, сыся исполняя, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселися в ны, и очисти над всякие скверны, и спаси, блажи души наши. Господь и Бог наш, слава Тебе, хвала и благодарность за эту возможность открыто говорить о нашей вере, проповедовать Твое Евангелие. Слава Тебе за каждого брата и сестру, которые смогли сегодня прийти сюда. И Ты сам благослови, Господи, по Твоему слову, где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я пребуду среди них. Пребудь среди нас, Господь, и благодатью Твоего Святого Духа наставь каждое сердце каждого из нас на то, чтобы мы услышали сегодня то, что Ты хочешь проговорить каждому из нас. И Ты прими славу за все, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Итак, сегодня мы с вами будем говорить о Церкви. Церкви, прежде всего, именно в плане того, что это есть, как говорит Писание, тело Христово, о ее духовном значении для нас. Вспомним простые вещи, о которых мы говорили на предшествующих наших встречах. Что Иисус делал в течение 3 лет своей проповеди, когда Он жил на земле? На это, вы помните, ответить несложно. Он проповедовал Евангелие Царства, исцелял людей от их недугов и немощей и собирал учеников. Учеников, которые затем станут Его посланниками, апостолами, которые станут основателями Его Церкви. Христос принес нам радостную весть людям о том, что Бог любит их, каждого человека, и хочет, чтобы каждый человек пришел к познанию истины, чтобы каждый человек имел спасение. Спасение от чего? Спасение от духовной смерти. Спасение от того, чтобы в этой многообразной жизни, имея дар свободной воли, не избрать пути, которые ведут к гибели, не избрать путей, которые лишают человека его призвания, его замечательных возможностей, его замечательных дарований, а чтобы человек действительно мог возрастать в то предназначение, для которого он создан. В сущности, мы с вами вырастаем от одноклеточного организма до духовных существ, которые будут в Царстве Божьем видеть, как мы говорим в утренней молитве, Твоего лица доброту неизреченную, пребывать в той радости, которая лишь редкие минуты посещает нас в нашей земной жизни. Радость любви, радость обретения веры, радость какого-то открытия, радость творческого успеха. И все это есть прикосновение к Божьей истине, к Божьей правде, которая на минуту коснулась нас, для которой стало открыто на это мгновение наше сердце. Не потому, что Бог вдруг в какой-то момент нас посетил, Бог всегда рядом с нами, а потому что мы в какой-то момент это наконец услышали. Таким образом, наше бытие представляет собой приход в этот мир из небытия. Нас не было. Даже очень трудно представить, как так вот нас могло не быть. А между тем, это случается очень часто, когда тот человек, который мог бы быть, его вдруг лишают жизни, лишают еще на самых ранних стадиях внутриутробного развития. И вот эта наша жизнь представляет собой путешествие от амебы до ангельского предстояния перед Богом. Мы находимся как бы вот на таком пути через загадочные страны, леса, реки, поля, и легко можно свернуть не на ту дорогу, увлекшись какими-то призраками, какими-то неправильными призваниями, и утерять вот эту нить, которая нас ведет к полной реализации нашего человеческого существа. И вот от того, чтобы мы не заблудились, нас Господь и спасает. Для этого Он приходит в мир. Мы с вами говорили о земной жизни Господа Иисуса Христа, говорили о Евангелии Царства, которое Он принес, говорили о том, что это Царствие Небесное, особое отношение между человеком и Богом, между людьми, отношение человека к самому себе, отношение доверия, упования, правды, истины и справедливости. И говорили о том, что все это пребывало с учениками, и они пребывали тоже в необычайной радости вместе с Господом, хотя им приходилось переносить и трудности, и жару, и усталость, и голод. И Господь не случайно ученикам говорил: «Вы прибыли со мною во всех напастях моих, и потому я не называю вас рабами, потому что раб не знает волю господина своего, называю вас друзьями, потому что Господь Иисус полностью открыл своим ученикам вот то учение, которое Он принес на землю». Но не только Его, а главное, что Он принес самого Себя – общение с Богом. Он говорил: «Видевший Меня, видел Отца». И вот эта радость пребывания с Господом, которая заканчивается трагедией Голгофы, распятием, потому что иудейские религиозные лидеры не признают Его за Мессию, потому что они воспринимают пророчество о Мессии только в земных категориях, категориях силы, категориях земной славы, категории богатства и порабощения всех, так сказать, враждебных народов и возвеличения Израиля до того царства, которое было при Давиде, причем буквально, не как от царства Давида, как образ, лишь тень, лишь слабое подобие отражению будущего того могущества, которое народ Божий, все народы будут иметь в своем существовании, а только такое узконациональное представление. И эта трагедия Голгофы, распятие, смерть на кресте, заканчивается победой над смертью, радостью воскресения, тем праздником, который мы с вами все празднуем в день Святой Пасхи, когда радость воскресения тоже касается сердца каждого из нас. Я всегда особенно люблю после крестного хода, когда мы входим в храм, и сияют огни в этой пасхальной ночи, радостное пение «Христос воскрес из мертвых». И действительно, вот это необычайное ликование всех, кто в этот момент присутствует в храме. Ну, трудно сказать, наверное, кого-то больше, кого-то меньше. Вот, на всяком случае, это тоже касание наших сердец, благодати Божией, радости, которая ожидает каждого из нас в несравненно большей мере будущей жизни с Богом. И вот после воскресения Господь на протяжении 40 дней является своим ученикам, продолжает учить их Царствию Божию, продолжает свои наставления. Но, конечно, самое главное в том, что Он своим присутствием дает им какое-то понятие о воскресении, о жизни будущего века. Ведь ученики на протяжении этих 3 лет, когда они ходили вместе с учителем по пыльным дорогам Палестины, когда они его слушали, они недоумевали, что значит воскреснуть из мертвых. Какое это имеет значение для них, для церкви, для проповеди Мессии, для будущего царства. И Господь не объяснял им об этом подробно. Лишь иногда Он говорил, что вот об этом никому не рассказывайте, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И вот даже когда это воскресение произошло, они все равно еще оставались некоторые боязни, они все равно еще не были готовы к тому, чтобы нести учение Христа о Царстве Божьем, о Его воскресении по всему миру. Должно было произойти что-то еще необходимое для того, чтобы они получили для этого силу и полное благословение. На 40-й день после воскресения происходит событие Вознесения, когда ученики последний раз видят Господа в телесном виде, и Он на глазах у них возносится на небо и становится для них уже невидим. И несмотря на то, что это, казалось бы, последний день вот их пребывания видимым образом с Господом, казалось бы, что это расставание навсегда вот в таком вот земном плане, тем не менее песнопение Пятидесятницы, праздника, песнопение Вознесения, то есть это событие, которое празднует Церковь каждый год, в песнопении тропаря есть такое название «Тропарь праздник», это краткое песнопение, в котором излагается основное содержание. И вот там есть такие слова: «Вознеси во славе Христе Боже, радость сотворивый ученикам, обетованием, то есть обещанием Святого Духа». То есть Господь говорил своим ученикам: «И вот я с вами во все дни до скончания века». Но каким образом Он будет с ними, если после Вознесения они уже не могут видеть Его телесными очами? Еще в дни своей земной жизни Господь говорил ученикам в прощальной беседе на Тайной вечере: «Я ухожу от вас, но не оставлю вас сиротами, и дам вам другого утешителя, Духа истины, который напомнит вам все, что я говорил вам, и научит вас всему. И дела, которые я совершал, вы совершите больше этих дел, потому что я иду к Отцу моему». И в дальнейшей жизни апостолов, в жизни Церкви, ученики Христа все более и более убеждались в том, что Отец, Сын и Святой Дух неразделимы в своем присутствии, в своем влиянии на нас. И поэтому Бог, который явился нам видимым образом в Своем Сыне, Он будет пребывать в том, что Господь назвал действием Святого Духа. О Святом Духе мы читаем в Священном Писании с самых первых строк книги «Бытия», когда говорится о том, что вначале сотворил Бог небо и землю, земля была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водами, оживотворяя все живое. То есть о Духе Божьем, о Духе Святом говорится с самых первых строк. И вся Библия нам говорит о откровении Бога, о действии Бога в этом мире, как о действии Святого Духа, который наполняет все своей божественной жизнью. И вот именно действием Святого Духа Господь и пребывает с нами, пребывает в своем учении, пребывает в своих учениках, пребывает в святых людях, пребывает в жизни Церкви. Подробнее об этом как раз будем дальше и говорить. И Дух Святой действует внутри каждого из нас. Когда мы в своей жизни приходим к мысли о необходимости принять крещение, так нередко бывает, люди приходят в храм, говорят: «Вот я решил принять крещение». И это тоже действие не только его рассуждений, не только вот сознания человека, не только каких-то событий, которые с ним произошли или происходят, но это действие Святого Духа, что именно такое решение созрело в сознании человека, в его сердце, тогда, когда эти события его жизни произошли. Господь влечет его к себе, и надо внимательно прислушиваться, чтобы идти правильно, чтобы не просто на эмоциональном уровне скорее торопиться принять святое крещение, еще даже не понимая, что это означает, не понимая, не зная учения Христа, не понимая учения Церкви. Но это начало роста, это семя, которое брошено на благоприятную почву и начинает прорастать. И вот интересно подумать об этих словах: «Не оставлю вас сиротами». Когда-то очень давно один замечательный священник, беседуя с небольшой группой, которая к нему приехала, в его сельскую деревушку, размышлял об этом таким образом: если бы Господь сказал нам: «Я не оставлю вас больными», то, наверное, мы бы строили больницы, получали медицинское образование. Если бы Он сказал нам: «Я не оставлю вас ни учеными, ни грамотными», то, конечно, мы строили бы университеты, получали ученые степени. Но Он сказал: «Я не оставлю вас сиротами», и мы строим церкви. Конечно, церковь строит и больницы, и университеты, и содействует образованию. Об этом мы хорошо знаем из истории. Но главное, что строит церковь, что церковь в расширительном смысле – строит храмы, созидает те места, где люди приходят для того, чтобы встретиться с Богом. И таким образом мы видим, что это совершенно особый замысел Господа о человеке, чтобы человек не оставался один. Кто такой сирота? Сирота – тот, у кого нет близких, нет родных. И Господь сказал, что нас не оставит нас в таком положении, но Он пошлет нам Святого Духа. И вот это, пожалуй, самое главное в той теме, которую мы сегодня будем обсуждать – тема Церкви. Когда Иисус говорил о Духе Святом, Он также говорил о том, что Дух Святой придет в мир и обличит мир о грехе, о правде и о суде. О грехе, что не верует в Меня. Нам нужно в нашей жизни постоянно различать, что правда, а что нет. Чтобы нам делали правильный выбор, чтобы мы не были как Адам и Ева, которые споткнулись об то, что Ева не отличила совет, который давал ей дьявол, от того, что ей сказал Господь: от дерева добра и зла не ешьте от него. Вот нам нужно иметь ориентир, иметь критерий. И Ветхий Завет дает множество заповедей. И кто-то насчитал 613 заповедей всякого рода, которые содержатся уже в Священном Писании. Еще больше в дальнейшем развитии Священного Писания в комментарии в книге, называемой «Талмуд». И еще больше комментариев к этим комментариям книги Талмуда. Это огромный, так сказать, компендиум письменности. А вот Иисус сказал об одном – о грехе, что не верует в Меня. Он выявил главный грех всего человечества и простое избавление от этого греха. Просите, и дастся вам. Просите веры, и Господь даст вам веры. Если мы чувствуем, что нам чего-то не хватает, мы просим: Господи, дай мне там устройство на работе, дай мне какое-то там устройство в каком-то сложном деле. Если нам не хватает веры, мы чувствуем, что мы теряем, и именно страдаем маловерием, мы и должны просить: Господи, умножь в нас веру. Так ведь и ученики Господа просили, которые ходили рядом с Ним 3 года. И, казалось бы, уж кому-кому, как не им быть полными, наполненными верой в Господа. А они просили: Господи, умножь в нас веру. И Господь на это ответил очень интересно. Если бы вы имели веру с горчичное зерно и сказали вот этой горе: сдвинься и упади в море, то это произошло бы. То есть достаточно даже микроскопическую веру иметь, и мы сможем двигать горами. Ну, не обязательно в смысле изменения ландшафта, но какими-то очень большими и важными событиями по нашей вере мы сможем, так сказать, управлять по молитве, по воле Божьей. И вот Господь говорит о том, что Святой Дух обличит мир о грехе. Грехе, что не верует в Меня. В первом послании апостола Иоанна говорится так, что кто со Христом, тот согрешать уже не может. Можно сказать, как же так? Мы прекрасно знаем, что мы согрешаем каждый день и помногу. Но очевидно, что в этот момент, когда мы согрешаем, мы как раз не со Христом. Мы избираем не Его путь, а путь наш собственный. В этом и вся наша проблема. И эти все грехи наши, в сущности, они сводятся к одному – неверию во Христа, предпочтению не Его воли, не Его пути, а пути нашего собственного. Есть моменты, когда Христос в нас, и нам кажется, все возможно, все легко, действительно легко отказаться. Кто-то в этом, сказать, состоянии бросает курить и даже забывает, что он курил там на несколько дней, но потом кого-то возвращается, кого-то нет. Но, словом, возможно, вот такие состояния необычайного подъема веры, когда человек действительно со Христом. И поэтому для нас очень важно помнить об этих минутах. И когда мы теряем веру, о них вспоминать и говорить, что вот это же было, это возможно, и вновь просить об этом. Далее Господь говорит, что Святой Дух обличит о правде, что Я иду к Отцу Моему. Вот в чем правда. Правда Господа в том, что Он не просто один из замечательных людей, как там Вивекананда, Лао-цзы, там Конфуций, кто-то еще, а что в Нем действительно обитает полнота Божества. «Видевший Меня, видел Отца». Однажды один из учеников говорит Господу, как бы тоже, видимо, для укрепления веры: «Господи, покажи нам Отца, и довольно с нас». А Господь им отвечает: «Филипп, я столько времени с вами, и ты говоришь, покажи нам Отца. Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне?» И вот это та правда, что Господь идет к Отцу. Идет к Отцу, значит, и мы можем идти к Отцу, потому что Он стал человеком ради нас, ради того, чтобы мы могли, преодолевая нашу телесную природу, узнавать Бога и становиться на этот путь. О суде обличит Святой Дух этот мир, что князь мира сего осужден. Осужден сатана, осужден тот, кто является противником Бога и завистником человека, тот, кто подтолкнул Еву и Адама, первых людей, к греху, тот, кто подталкивает людей, находящихся в состоянии усталости, какой-то гнева, так, алкогольного опьянения и прочих, так сказать, таких состояний стрессовых, толкает к совершению страшных преступлений. И люди становятся его орудиями и не осознают этого. Но осуждены не люди, осужден сатана. А люди спасены, им даровано спасение, но не насильно, но не помимо нашей воли, а с тем, чтобы мы дали свое согласие, своей воле. И тогда наше спасение, которое уже осуществлено в воскресении Христа, оно будет с нами. Оно будет как семя, которое будет развиваться в нас. И это зло, которое несет с собой противник Божий, оно побеждено окончательно. Не случайно пророк Исаия, провидя это, восклицает: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Спустя много веков Иоанн Златоуст это повторится в пасхальной проповеди, которая читается у нас тоже на Пасху, каждый год на пасхальной литургии. Перед пасхальной литургией, точнее. И от себя Иоанн Златоуст добавляет: «Воскрес Христос, начаток умершим бысть». Он был начаток, начало умершим, то семя, из которого жизнь произрастет для каждого человека. И еще здесь важно напомнить о том, что сбылось пророчество, которое было дано в свое время Еве, о семени жены, которая сотрет главу змея. Семя жены. Обычно в Библии всегда говорится только о семени мужа, это понятно. А вот семя жены – это, наоборот, совсем для нас непонятный. Но когда мы знаем о событии Благовещения, когда мы знаем, что Иисус рождается в мир не естественным, а сверхъестественным образом, Дух Святой найдет на себя, и силы Вышней осенит тебя, говорит Архангел Гавриил Деве Марии, потому и рождаемый тобой наречется Сын Божий. И именно поэтому мы входим в особое отношение с Богом. Мы становимся причастными к этой Божьей победе. Насколько мы соединяемся с Христом, настолько мы входим в Его победу. Вот таково действие Святого Духа в нас. Но как это все происходило? Именно в этот день Вознесения ученики получили обетование, обещание Святого Духа. Им Господь сказал: «Оставайтесь в ограде Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше». Проходит 10 дней, наступает праздник Пятидесятницы, 50-й день после Пасхи. День, когда уже на Ближнем Востоке начинают созревать первые зерна пшеницы. Они приносят начатки плодов в храм. И вот в этот 50-й день происходит нечто необычайное. Ученики, которые, как обычно, собрались для совместной молитвы, и с ними была Мария, Матерь Иисуса, она становится тоже членом этой общины, ученики вокруг нее заботятся о ней, вместе они молятся. Причем интересно, что при перечислении вот тех, кто был, по имени из женщин упоминается только Мария, Мать Господа Иисуса. Это означает, что особое положение ей уделяется в этой первохристианской общине. И вдруг во время молитвы распахиваются окна, и ученики слышит шум как бы от несущегося ветра. И в комнату вторгаются языки пламени и, разделившись, помещаются над головами каждого из присутствующих. И они начинают прославлять Бога, необычайная радость охватывает их от того, что они наполняются силой Божией, силой Святого Духа. И настолько грандиозно это воздействие Духа Святого на них, что они не могли уже оставаться здесь в комнате, а вышли на улицу и стали прославлять на улице Иерусалима, прославлять Бога песнопением, восклицанием, молитвами, пением псалмов. Так что обратили внимание на себя многих людей, которые приехали на этот праздник в Иерусалим, как и это соответствовало традиции, обычаю. Иудеи из стран растения со всей Римской империи собирались в этот день в Иерусалим, тоже приносили начатки плодов своих, с тем, чтобы Господь благословил их труды, благословил их жизнь. И они вдруг видят этих людей, которые прославляют Бога таким вот необычным образом, говорят о великих делах Божьих. Люди были озадачены, и некоторые даже говорили, что они, видимо, напились сладкого вина, что такое необычайное с ними происходит. Но в этот день, да, и еще удивительное событие, они, эти люди, пришедшие в Иерусалим из разных стран рассеяния, вдруг обратили внимание на то, что апостолы прославляют Бога и поют на языке, который каждый из них понимает. И там перечисляются стран Киринии, там разных-разных стран Римской империи, где, конечно, говорили, как, скажем, в бывшем Советском Союзе, где-то там по-армянски, где-то по-грузински, где-то там по-узбекски и так далее. Вдруг они слышат, что они все говорят на этих их языках из разных мест, откуда они приехали. И это имело огромное значение, потому что, во-первых, это ясно было, что это чудо. Апостолы этих языков сами по себе никогда не знали. И это было также важно потому, что великие дела Божии стали открываться всем людям, которые, приехав оттуда, могли и не знать местного, скажем, древнееврейского языка, могли не знать и даже латинского языка, на котором все говорили в Римской империи, там греческого. Они знали там язык, на котором говорили в их стране. И вот это чудо заставило задуматься, что же такое происходит. И апостол Петр обратился ко всем людям, с замечательной проповедью о том, что Иисус, которого вы распяли, что его Бог соделал Мессией. Он приносит спасение, он дает дар Святого Духа, и это то, что вы видите, сбывается пророчество о том, что я заключу Новый Завет, и ваши юноши будут видеть видения, старцы ваши будут видеть удивительные сны, и то, что было обещано древним пророком, совершится с Израилем, когда будет каждый, не будут нуждаться, чтобы их учил кто-то, а каждый человек будет научен Богом через благодать Святаго Духа. И настолько была вдохновенна проповедь апостола Петра, что слушатели умилились и, обращаясь к ним, говорили: «Что же нам делать, мужи и братья?» Они понимали, что перед ними открылась какая-то жизнь, о которой они даже не могли себе представить. И вот люди, которые говорят на их языках, люди, которые живут в Иерусалиме, среди них, они являют все величие и грандиозность этой жизни. Говорят: мужи и братья, что нам делать? А Петр говорит им: покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, и получите дар Святаго Духа. Вот три вещи, которые он говорит. Покаяться, принять крещение, и каждый получит дар Святого Духа и сможет также радоваться величию Божию, прославлять Бога. Каждый сможет знать Бога, как знаем сейчас мы. И в этот день, говорит автор книги «Деяния святых апостолов», евангелист Лука, до 3000 человек присоединяется к церкви. Дух действовал в церкви необычайно могущественно. И люди начинают совершать чудеса. Иисус говорил, что вы совершите то, что я совершал, и больше этого совершите. Именно для создания такой церкви 3 года Господь ходил с учениками по дорогам Палестины. Все, что было в них вложено до этого, ожило. Ведь еще до несколько дней назад они прятались вместе, они боялись, что их, как учеников Христа, могут тоже преследовать, арестовать. Еще, может быть, за час до этого события апостол Петр ничего подобного сказать не мог, потому что еще не сошла на него вот эта сила Святого Духа. И вот происходит совершенно невероятное. Начинает расти первая община вокруг 12 учеников. Перед этим было избрание вместо Иуды еще одного апостола, чтобы их было 12. По имени Матфей жребием был избран именно он. И вот вокруг этих 12 апостолов начинает создаваться первая христианская община. Понятно, что люди, которые входят в нее, не все входят одинаково, осознавая степень своей ответственности. Кто-то входит более в каком-то эмоциональном порыве. И с ростом церкви, конечно, появляется возможность вхождения людей, не достигших уровня учеников. Вообще всегда, когда происходит рост общины, всегда утрачивается вот это очень близкие отношения, вот этот энтузиазм небольшой группы, это уже просто закон больших чисел, уже становится труднее так понимать друг друга. Эти трудности все описаны в книге «Деяний святых апостолов», даже в первой церкви, и мы о них немного будем говорить. Проходит короткое время, и вот саддукеи, партия власти, религиозная партия, арестовывают Петра и Анну. И говорят им, что разве мы не запретили, вы не должны говорить об этом человеке и наводить кровь его на нас. Вот мы вам запрещаем, если нарушите, то, смотрите, последует серьезное наказание. Но они ничего не могут сделать Петру и Анну после того, как они совершили чудо исцеления человека хромого от рождения, потому что не за что им было как бы прицепиться. Настолько, даже в книге «Деяний» сказано, они пребывали, вся эта община, в любви у всех правоверных иудеев. Они каждый день бывали в храме, они, жизнь их проходила в учении, наставлении апостолов, общении, преломлении хлеба. И весь народ радовался, и никто из посторонних ни к ним не мог присоединиться. Потому что люди понимали, что что-то необычайное происходит в этой общине, и пока это не произойдет со мной, я не могу туда войти. Ну, как я уже сказал, с ростом общины, конечно, разные люди входят туда. И вот в книге «Деяний», уже в 4 главе, мы читаем печальную историю о двух христианах первой церкви, которых звали Анания и Сапфира, которые стали тоже членами христианской общины. И подобно многим другим, как сказано, продавали имения, и деньги слагали к ногам апостолов, и жили такой вот христианской коммуной, пребывая в любви у всех людей. Но вот эти два человека, Анания и Сапфира, они тоже продали свое имение, там, или что-то имели землю, вот, и принесли эти деньги, положили к ногам апостолов. Но Дух Святой открыл Петру, что тут что-то нечисто. Они приготовили для себя какой-то, отложили какую-то сумму, ну, так сказать, на черный день. И апостол Петр спрашивает Ананию: «Анания, за столько ли вы продали вашу землю?» Зная, что он принес не все деньги, а меньше, какую-то часть только. Анания обманывает, говорит: «Да, за столько». А Петр ему говорит: «Как это сатана внушил тебе солгать нам и Духу Святому?» И она, не видя, что Петру известно, известен его обман, падает замертво. Это не какая-то жестокость Петра, это не какая-то жестокость первой христианской церкви, а это на самом деле высота, с которой приходит Анания, но высота, которая несовместима с обманом. Церковь, как бы, вот Андрей Черняк, который читал эти лекции, я слушал его материал, он давал хороший образ. Церковь жила, сейчас мы согрешаем и ничего не умираем, мы понимаем, что да, плохо, да, мы слабые, ну что делать, будем стараться исправляться, на это уходит у нас много времени, иногда много лет. Но мы живем как бы на первом этаже. Если мы выпали из окна с первого этажа, ну немножко ушибемся, но вообще ничего страшного не произойдет. Но когда человек пребывает действительно на небесных высотах, если он падает уже с высокого этажа, то тогда, конечно, конец печальный. Вот это и произошло с Ананией, который было встал в такое положение жизни во Святом Духе, с апостолами, и вдруг позволяет себе обмануть церковь. И ради чего? Петр ему говорит, то, что было, у вас было, оно не вам ли принадлежало? Ты был совершенно свободен, продавать или не продавать. Или продав, принести часть денег и сказать, да, мы продали за столько, но вот столько мы жертвуем. Совсем не обязательно, так сказать, отдавать вам все было. Но это не излагается вот так, но это из текста ясно, что диалог был именно таков. Зачем тебе это было делать? Мог бы прямо сказать, что вот, ну вот продали половину, даем церкви, ну и хорошо. Но он сказал именно, что да, именно за эту цену мы все отдали. И когда это обличилось, настолько, так сказать, это страшным стало для него, что он упал замертво. За ним приходит его жена Сапфира, Петр ее спрашивает, вы вот за такую-то сумму продали вашу землю? И жена тоже говорит, да, за такую. А Петр говорит, что это вы с мужем сговорились обмануть Духа Святого? И Сапфира тоже падает замертво. Это рассказ не о жестокости Петра и не жестокости никаких порядков Первой Церкви, ничего подобного. Это рассказ о том, насколько высока ответственность христианина, когда он, переживая какие-то действительно прекрасные состояния общения с Богом и Святым Духом, вдруг позволяет себе вот такие греховные вещи, как обман. Конечно, уже сейчас, когда наше с вами состояние совсем другое, это, к счастью, наверное, нас не постигает. Ну, а к несчастью, мы не знаем таких возвышенных состояний, какие знали в Первой Церкви. На всяком случае, вот это было. После этого эпизода с Ананией и Сапфирой апостолов вновь арестовывают, и уже они подвергаются бичеванию. При этом они выходят из этой, так сказать, экзекуции с радостью, что они сподобились пострадать за Господа. Уже церковь имеет в себе некоторый грех. Вот в этой последовательности их арестов и ужесточения наказания можно видеть то, что люди, находящиеся во главе церкви, ответственны за нее. То, что они на себя принимают страдания, продолжающие страдания Христа за церковь, которая оказывается не на высоте. И принимая страдания за грехи церкви, апостолы радуются этому. Радуются потому, что они действительно продолжают дело Христа. Думаю, что всем мученикам Господь давал эту особую радостную благодать, которая помогала им переносить эти невероятные часто мучения. После этого книга Деяний описывает другой печальный эпизод, когда некоторые вдовицы из эллинов, так их называли, а проще говоря, это еврейские женщины, которые приехали там, в каком-то, может, небольшом числе в Иерусалим, в эту первую христианскую общину, приехали из стран рассеяния, то есть они были этническими евреями, но в смысле социальным и культурным принадлежали вот там странным рассеянием, жили скажем, на территории Греции или Рима, вот они оказались в Иерусалиме, в первой христианской общине. Но к ним вообще иудеи всегда относились как к людям третьего сорта, хотя они были этническими евреями, но они немножко были не такие. Впрочем, и сейчас в Израиле тоже те евреи, которые живут там, скажем, с 30-х годов 20 века, они как бы первого сорта. Те, которые приехали там из соседних стран второго, а уж которые там из России и Польши, ну это же там третьего. В общем, это тоже чувствуется, и, так сказать, человеческая природа, к сожалению, от этого не свободна. Но вот там, в первой церкви, это было настолько печально, что вот в общине начались нестроения, и тогда апостолы полагают необходимым вести какой-то порядок. И вот, собравшись, они избирают из себя 7 мужей благочестивых, исполненных Духа Святого, и назначают их диаконами, служителями. Но впоследствии диаконы стали уже помогать в богослужении, а не исполняли те функции, которые бы предназначались изначально. «Пищись о столах», так это говорится в книге Деяний, то есть заботиться о том, чтобы при раздаянии, так сказать, благотворительной помощи, чтобы никто не остался обделенным. Вещь казалась простая, но тем не менее для этого потребовалось, чтобы исполнены мудрости и Святого Духа, те люди, которых избирали на это служение. И тогда, когда церковь начинает терять благодать, она начинает нуждаться в внешнем устроении, начинает нуждаться уже в организации. Это был первый шаг к созданию, так сказать, так называемой церковной иерархии. Вслед за диаконами возникают священники. Первоначально в Евангелии мы слово «священники» не найдем. Там есть слово «пресвитеры», «старший». Но потом их уже называют священниками, а уже старшими над провинциями назначают епископов, которые вообще в переводе с греческого означают надзиратели, то есть те, которые следят за порядком. Ну, понятно, что каждое человеческое объединение, конечно, нуждается в такого рода вещах, но, конечно, оно является следствием утраты вот первоначальной благодати, которая жила в церковных общинах. По-видимому, это не какой-то случайный процесс, не какая-то неудача христианства. Это процесс неизбежной, так сказать, адаптации евангельской вести к реальным условиям человеческого бытия. И эти вот церковные структуры, которые сложились уже к концу первого века, диаконы, священники, епископы, они существуют и по настоящее время. И по настоящее время их не просто назначают, так сказать, всеобщим голосованием, а специально молитвы с возложением рук поставляют на вот это служение. Ну, потом мы еще немного об этом поговорим. И вскоре после этого события наступает еще более серьезное гонение. Один из этих семи диаконов по имени Стефан, который был человеком очень горячим, очень хорошо образованным, он настолько успешно проповедует, что у некоторых иудеев возникает чувство зависти, ненависти к нему. Они на него доносят, будто он хулит храм и отвергает законы Моисеева, хотя, конечно, этого не было. Его вызывают на судилище в Синедрион, и там он объясняет свою христианскую веру, то есть произносит пламенную проповедь, начиная со времени призвания Авраама, египетский плен, кратко прослеживает всю историю Израиля, все сопротивление народа Богу напоминает на протяжении этой истории и говорит, что вот и сейчас вы, как отцы ваши, противитесь Духу Святому и вам. Они скрежетали зубами, хотели его схватить, но вроде не было, так сказать, никакого формального повода. И тут Господь вкладывает в его вот речь один момент, который приводит его к гибели, а точнее к мученичеству. Мученичество – это по-гречески «мартирос» – «свидетели», «свидетельство за Христа». И Стефан говорит, вот я вижу небо отверстым и Сына Божия, сидящего одесную Отца. То есть вижу Христа, вижу Мессию, который сидит одесную Отца и который дает нам благословение, дает силы. Тогда все решили, что он богохульствует, кто это может видеть Бога, кто может видеть Мессию. Его арестовывают, тут же без всякого, так сказать, какого-то особого суда вытаскивает за город и побивает камнями до смерти. А Стефан молится о своих палачах: «Отче, прости им, ибо не вмени им этого греха». Подобно Господу Иисусу, который молился за своих палачей: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Это великое мужество, когда человек совершенно невиновный, побиваем камнями, мучительная смерть, просто бросает на него камни, которых там в пустынной местности Ближнего Востока в изобилии всегда. И он, умирая, молится за этих людей: «Не вмени им греха сего». И тут же говорится о неком юноше по имени Саул, который неподалеку стоял и стерег одежды тех людей, которые побивали камнями первомученика Стефана. В сущности, он одобрял их действия, об этом так и сказано, и был как бы соучастником, но непосредственно камень не бросал, еще, может быть, был достаточно молод. И вот можно увидеть, что плодом этой молитвы как раз и была потрясающая личность апостола Павла, который изгонителя, после этого еще несколько лет он провел именно как гонитель, активно вязал, связывал веревками, узами мужчин и женщин, по разным городам находил христианские общины, тащил их в Иерусалим, подавал свой голос за то, чтобы их казнили и так далее, и так далее. И вот однажды по дороге в Дамаск его осиял необычайный свет, и Господь говорит ему: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Саул в ужасе, упавший с коня, говорит: «Господи, кто ты?» Он говорит: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна, то есть против копья, которое наставлено прямо на тебя. Трудно тебе идти». И Саул говорит: «Что мне делать? Иди сейчас на улицу, называемую Прямую, пойди в такой-то дом, и там тебе будет сказано, что тебе делать». Вот так происходит обращение Саула. Вот такой имеет плод эта удивительная молитва апостола и первого мученика Стефана. Так мы и называем его в церкви до сих пор — первый мученик Стефан. Первый человек, который за веру Христову пролил кровь и отдал свою жизнь. Вот так начинается уже земная история церкви, уже близко к тому, как мы ее видим: преследования, страдания, грехи и нестроения в самой церкви, стремление упорядочить это поставлением иерархии, изданием своего же законов, канонов, правил и так далее, и так далее. И что же такое церковь, спросим мы себя после этого. Церковь – это все-таки присутствие Божие среди людей, присутствие именно веры, присутствие действия Святого Духа в каждом из нас. Когда мы говорим «церковь», то мы говорим и о той церкви, которую описывал евангелист Лука в книге «Деяний святых апостолов», о которой мы только сейчас говорили, когда, в общем-то, несущественный грех небольшой лжи человека убивает сразу на месте, как только он осознает, что же такое он сотворил, и церковь, которую мы видим сейчас, где действительно множество приходит людей, которые не так еще согрешают. И все-таки Господь присутствует и в той церкви, и в этой, в нашей церкви. Церковь объединяет всех людей, имеющих хоть какую-то веру в Господа Иисуса Христа. Потому что Господь и говорил об этом уже в притче о сеятеле, что это зерно падает в самые разные места. Лишь немного падает на благодатную почву, и там приносит плод иное в 30, иное в 60, иное во 100 крат. А некоторые падают вообще где-то сорняки, а иное и вовсе падает при дороге, там его затопчет, она никакого плода не приносит, или птицы налетают, и его склюют. Так что все равно, там, где есть хоть капелька веры, у Бога всегда есть надежда, что из нее вырастет Царствие Божие. И граница таким образом проходит не между разными людьми, а граница проходит внутри каждого из нас, как Достоевский позже и скажет, вот в человеческом сердце. Отделить одних от других совершенно невозможно. Нам Господь говорит: не судите, да не судимы будете. Конечно, есть у нас чисто внешние признаки праведности. Там человек крещенный, да, мы отпеваем, совершаем таинство над ним. Человек некрещенный не участвует в жизни церкви, он должен сначала прийти, войти в церковь, тогда мы будем и о нем молиться. Но это не означает, что о нем нельзя молиться другим людям. Церковь, да, о нем не молится. А, скажем, жена может молиться о своем некрещенном муже, о матери, о своих некрещенных детях. Конечно, это все уже вопрос нашей религиозной, нашей духовной жизни. Наконец, есть второе значение церкви, скажем, церковь православная, католическая, русская церковь, антиохийская, грузинская, армянская и так далее. То есть это как бы проекция на земную человеческую историю той церкви, которая была основана Господом Иисусом Христом. И эту церковь каждую можно увидеть, можно, так сказать, знать ее соборы, знать ее историю, знать ее жизнь. В ней также есть Божие присутствие, в каждой из них мы можем видеть и праведников, и мучеников, и замечательные плоды социальной работы. И, наконец, третье значение церкви – это конкретный храм, вот такой храм, как наш, и подобные ему многие-многие сотни других храмов. Это конкретная христианская община. Люди, которых мы можем видеть каждый день, и мы знаем, сколько в каждом из этих людей недостатков, слабостей, немощи. Многие люди приходят в церковь и желают увидеть ту самую церковь, о которой мы можем читать в книге «Деяний», о которой сегодня говорили, но не видит нас, немощных, видит нас не всегда приветливых, не всегда любящих. И, к сожалению, часто бывает так, что люди поворачиваются и уходят. И в этом их нельзя винить. Хотя, с другой стороны, конечно, наша задача – объяснить этим людям, что, конечно, мы еще не доросли до святых, но мы хотим идти в это направление. И что смотреть не на нас, а смотреть на Христа. Что мы не себя проповедуем, мы проповедуем Христа, так же, как и все святые. Поэтому не следует этим смущаться. Но, тем не менее, происходит вот так. И поскольку в церковь приходит все-таки ради Христа, а не ради красивой музыки, запаха ладана, живописи, он здесь присутствует. Он своим обещанием поддерживает даже самый маленький уровень нашей веры. Он все равно с нами. Это место, где происходит борьба, где Бог постоянно побеждает наш грех. И мы приходим для того, чтобы Он производил это, производил эту победу, чтобы расти в нем и следовать к Отцу тем путем, который нам показал Христос. И что же такое церковь все-таки? Как вот к этому подойти более близко, практически, понятно? Чем отличается она от другого любого сообщества людей? Мы говорили, что да, церковь – это присутствие Божие в этом мире. Но можем ли мы до конца понять, как это происходит? Здесь, конечно, есть некая тайна. Прежде всего, тайна присутствия Бога в каждом человеке. Мы же говорили, что никто не в состоянии измерить другого человека. Только по делам может о чем-то судить, да и то не всегда. Человек может совершать какие-то благочестивые дела из тщеславия, так сказать, какого-то эмоционального порыва, там, жалости и прочее. И вот тут мы подходим к самому главному. Главное это заключается в том, что церковь – это таинство. Есть тайна церкви, как есть тайна бытия, как есть тайна каждого человека, которого мы можем что-то понять, можем что-то узнать, но до конца мы постичь ее не можем. И лишь только Бог знает каждого из нас. Тогда апостол Павел говорит, что в Царстве Божьем он узнает Бога так, как он сам, Павел, познан им. А вот познать другого мы не можем. И поэтому мы говорим о том, что есть таинство Церкви. И другими словами, другие авторы называют, что Церковь – это небо на земле. Таинственным образом присутствующее здесь вот этих несовершенных людях, несовершенных, сказать, может быть, изданиях и так далее, и так далее. И это не просто присутствие, а это жизнь. И каждый из нас, приходя в церковь, и включается в эту жизнь, и соединяет с ней свою собственную жизнь, осуществляя эту свою жизнь уже совместно с жизнью церкви, совместно с жизнью Святого Духа, совместно со Христом. Каждый из нас участвует в разнообразных событиях этой жизни, и Бог присутствует в событиях нашей жизни через то, что называется таинствами Церкви. Единое таинство Церкви как бы расщепляется на несколько действий, которые сопровождают жизнь человека. И мы понимаем, что жизнь начинается с рождения. Как вот жизнь этих людей, которые были в Иерусалиме и услышали впервые для себя проповедь о Христе из уст апостола Петра, они спрашивают, что нам делать для того, чтобы войти в эту жизнь, чтобы в ней родиться. И Петр говорит, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Господа Иисуса Христа и получите дар Святого Духа. Именно это церковь и осуществляла. Именно с этого таинства начинается жизнь человека в церкви. И здесь нам важно понять то, самое главное, о чем, собственно говоря, сегодня мы ради чего и собрались, понять, что жизнь в церкви – это участие в ее таинствах. Участвуя в каждом отдельном таинстве церкви, мы участвуем и в тайне жизни всей церкви. И вот начинается это участие с таинства крещения. Иоанново крещение, о котором мы с вами уже говорили, которое всем нам знакомо по замечательной картине Александра Иванова, это было крещение, которое не освобождало от грехов, а только приготовляло человека к встрече Господа Иисуса Христа, которое указывало жителям Иудеи, которые ожидали Мессию, указывало, что нам необходимо омыться, необходимо как бы войти вот в Новый Завет. И подобно тому, как наши предки прошли через Иордан, вот мы тоже должны погрузиться в воды Иордана с тем, чтобы принять Господа Иисуса Христа. Иисус тоже погружается в эти воды не для того, чтобы омывать свой грех, а для того, чтобы поднять грех тех людей, которые пришли, омывались в водах Иордана. Иисус принимает уже в этом на себя свой грех. Он уже в этом принимает участие, с этого начинается его смерть. Смерть за грехи людей. Надо сказать, что для библейского мироощущения море всегда было стихией враждебной. Израильтяне никогда не были моряками. Они жили в пустыне, были пастухами. Поэтому море для них было что-то такое, какая-то стихия, которую Бог оградил берегом, оградил песком, чтобы она не разлилась и никого не преследовала. И вот оно там, так сказать, пребывает. Поэтому там пребывает какое-то чудовище Левиафан, там всевозможные, так сказать, животные и так далее. Но эта стихия такая страшная. Вода для иудеев всегда это источник, это какая-то речушечка небольшая, откуда можно напиться, напоить скот, полить растения, все, так сказать, или дождь какой-то помогает произрастать. Но это не море. Море всегда что-то враждебное и страшное. И поэтому погружение в воду – это всегда было, ну, что-то очень похожее на смерть. Хорошо, если оттуда выходишь, но слава Богу. Надо сказать, что это не только иудеев. Даже многие народы, которые живут, казалось бы, у воды, скажем, вот немцы, они не умеют плавать. Не умеют по той простой причине, что, понятно, там вода всегда холодная на севере, погружаться в нее, купаться там просто невозможно, вообще никогда не моется. Вот. И если человек вот, падает в воду, то он, как правило, тонет. Если же он не тонет, каким-то образом удается за что-то зацепившись, вылезти из воды, то даже спасшийся человек, он не может жить уже со всем своим племенем. Его считают же изгоем, он призрак, он на самом деле умер. И это происходит не когда-то давно, это происходит сейчас, в наше настоящее время. Некоторые вот сейчас протестанты путешествовали вот в этом ненецком округе, и там они беседовали, там эти обычаи древние, они сейчас все возродились, сейчас все точно так же. Если ненец случайно упал в воду, если он оттуда выплыл, он уже живет вне всего стойбища. Я это говорю к тому, что представление о смерти при погружении, оно как бы естественно для человека, и, как видите, люди, принадлежащие к самым к очень различным культурам, воспринимают погружение в море, в воду, вот именно таким вот образом. И так или иначе, крещение наше, принятие таинства крещения – изначально и по возможности сейчас это именно сопровождается погружением. Погружением, которое в Ветхом Завете воспринималось именно как умирание. Вот человек умирает со Христом. Апостол Павел, когда пишет о крещении, он говорит, что все мы, крестившиеся в Господа Иисуса Христа, в смерть Его крестились. Мы погребли с Ним крещением в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых, так и нам воскреснуть для новой жизни. Крещение – это умирание для возрождения к новой жизни. И троекратное погружение – это именно есть, так сказать, как вот вообще по-библейски, троекратное повторение – это как бы утверждение, когда человек что-то один раз сказал, ну, он что-то не понял, оговорился. Вот, а когда три раза, это значит, можно быть в этом совершенно уверенным, что да, то, что он хотел сказать, он сказал, то, что хотел какое таинство принять, он его именно и принял. Итак, именно смерть Христа, в которую мы входим, погружаясь в воды крещения, становится силой, побеждающей нашу смерть. При этом мы входим в те воды, которые освящаются. К крещению предшествует освящение воды, и тем самым мы погружаемся как бы в воды того самого Иордана, которое по молитве и призыванию Святого Духа наполняется силой Божией, которая нас освобождает от тех грехов, которые мы совершили до нашего крещения. Надо сказать, что вот это представление об освобождении всех грехов, которые были до крещения, оно настолько утвердилось в Византии 3, 4, 5 века, что там люди принимали крещение не как у нас старается, как можно раньше. Крестить ребенка можно прямо через 5 минут после рождения. Но обычно с крестик там на 40-й там день, через 2-3 месяца. А в Византии 3 века, 4 века крещение принимали как можно позже, в старости. Иоанн Златоуст обличал людей, какие же вы, христиане, вы принимаете крещение, когда уже как бесчувственное бревно лежите, какое-то будет крещение покаяния. Почему? Потому что человек оттягивал крещение, чтобы, так сказать, оправдаться от всех своих грехов и уже к Богу прийти чистеньким. Ну, такое, такое лукавство. Интересно, что ведь сам Иоанн Златоуст, Василий Великий, они приняли крещение где-то около 30 лет. Возраста, совсем не в младенчестве. Равноапостольный Константин, император, который именно издал указ о веротерпимости, а затем сам принял крещение, председатель, между прочим, был председателем на Первом Вселенском соборе, не будучи крещенным, и решал какие-то, сказать, догматы правильные, какие нет. А крестился тоже, ну, не на, совсем на смертном одре, но уже в таком сильно пожилом возрасте. Так что крещение освобождает человека от тех грехов, которые были до этого. Освобождает потому, что человек, погружаясь в воды крещения, он соединяется с судьбой Христа, умершего и воскресшего. Судьба Христа, которая освящает эти воды крещения, освобождает их от того греха, который люди омывают в нем. Поэтому всегда мы, когда человек принимает крещение, говорит себе, кто будет принимать крещение, мы всегда говорим, что вот вспомните о тех самых главных грехах, которые вы совершили, чтобы в этот момент погружения вы переживали освобождение от них. И сейчас, когда уже церковь стала свободной, в большинстве храмов появилась возможность совершать полное погружение и для взрослых. Вот у нас там вот в Южном пределе как раз сделан там в полу такой баптистерий, от слова баптиза, погружение, крещение, именно для крещения взрослых людей. Таинство крещения состоит из двух частей. Первый из них называется оглашением, где человек исповедует свою веру, где он начинает троекратным отречением от служения сатаны, троекратным исповеданием соединения, или, как мы говорим по-церковно-славянски, сочетованием со Христом, и затем, после того, как спрашивает его священник, и веруешь ли ему, крещаемый отвечает, верую ему, как царю и Богу. Вот это самое главное исповедание. Я ему верю, как царю и Богу. Царю всей земли, Богу, который все сотворил, и который сотворил меня в том числе. И затем читается символ веры. Вот это очень важное обстоятельство, потому что многие люди, которые вот сейчас желают креститься, причем как только человек такое желание возникло, он, конечно, хочет креститься, кому же скорее, он захотел, значит, так же вот вы не положите. Они полагают, что это вот достаточно, что ничего готовиться не надо, что я и так все знаю, да, вот что потом выясняется, что человек вообще ничего не знает, но есть острое желание. Так вот, в первой церкви и в дальнейшем подготовка к крещению занимала иногда от 1 до 3 лет. И сейчас тоже важно, чтобы человек, который принимает крещение, к нему готовился, прочитал Евангелие и знал вот то, что читается как раз в момент оглашения, маленький текст, который называется «Символ веры». Когда у людей спрашивают, а вы про символ веры знаете? Он говорит, да, ну вот крест, наверное, символ веры. Да, это все-таки символ, но не тот, о котором я спрашиваю. Символ веры – это текст, который был принят на 2 соборах – в 325 году и в 381. На первом соборе было принято первые 7 членов символа веры, а на втором соборе, в 381 году, было принято остальные 5. Итак, всего их 12 по числу апостолов. И там перечисляется все то главное, во что верует православный христианин. Он начинается торжественными словами: «Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца, рожденного прежде всех век». И так далее. Мы с вами об этом, скорее всего, еще в дальнейших лекциях об этом будем подробно говорить. Но сейчас важно понять о том, что вот это исповедание веры, исповедание, которое крестившийся человек прочитывает каждое утро вместе с утренними молитвами. Поэтому, когда приходят крестные, которые не только, ну, может быть, что-то слышали о символе веры, но не только наизусть, а прочесть его не могут, то понятно, что утренние молитвы они, скорее всего, никогда не читали. И в этом символе веры о церкви говорится также так: «Верую воедину святую, соборную и апостольскую церковь». Вот это тоже очень важное для нас определение церкви. Во-первых, церковь единая. Хотя она раскололась на западную, восточную, дохалкидонские, там другие церкви и так далее. Церкви, которые нередко пребывали между собой в вражде, даже кровопролитные войны. Все это, конечно, по немощи человеческой, потому что рост человека, вхождение, врастание в церковь, в Евангелие происходит очень медленно. Мы каждый об этом, в этом можем убедиться из своего собственного опыта. Вот. И то же самое происходит и у других людей, и народов. И когда мы говорим о единой церкви, то мы исповедуем, что вообще-то вся церковь едина. То, что она раскололась, это есть следствие человеческого греха. Дальше мы говорим «святая». Когда мы говорим «веруем», это означает, что речь идет о предмете, который мы не можем потрогать руками. Мне, например, не нужно верить, что 2 × 2 – 4. Я легко могу, так сказать, эти цифры сложить или там предметы к двум спичкам подложить еще 2 спички и убедиться, что действительно 4. А когда я говорю, я что-то верю, то верю я в то, что убедиться вот так вот я в принципе не могу. Я только могу этому поверить, принять на веру. И вот когда мы говорим, что мы веруем в святость Церкви, мы говорим тоже о том, что мы можем принять, согласиться с этим, но проверить, так сказать, удостовериться в этом мы не в состоянии. Поэтому Церковь принимается как некая тайна, о чем мы уже говорили. И таинственность Церкви и предполагает, что мы веруем в ее святость. Святость – это отделенность, неподчиненность миру. Церковь находится в этом мире, но она не принадлежит ему. Когда Церковь или кто-то начинает целиком принадлежать этому миру, то беда, это уже, так сказать, он себя может отделить от церкви. Господь сказал, не можете работать двум господам, служить двум господам. Это не значит, что церковные люди какие-то отделенные и как-то не хотят здесь принимать участие в мирских делах, ничего подобного. Еще апологеты, то есть те люди, которые стремились оправдать христианскую веру перед римскими императорами, они писали еще в 2-3 веке о том, что посмотрите, ведь христиане являются самыми лучшими работниками. Христиане – это прекрасно отважные воины. Христиане – это бескорыстные правители разных римских провинций. Так что напрасно вы обличаете христианство в том, что оно учит людей чему-то плохому. Так было и так есть и сейчас. И, конечно, мы понимаем, что и тем не менее в церкви существует и грех, но и тем не менее церковь имеет и свою отдельную жизнь. То есть церковный человек, он имеет как бы двойное гражданство. И конечно, он добросовестно служит и тому миру, и другому, но внешнему, не церковному миру он не принадлежит. Он не следует тем его законам, которые противоречат его убеждениям, которые входят в противоречие с его религиозными взглядами. И это отражается в том числе и в социальной концепции вот нашей церкви, которая была принята поместным собором в 2000 году. Поэтому мы не должны думать о том, что церковные люди отделены от светской жизни. Они в ней участвуют, но они не должны и принадлежать целиком в том смысле, если это от них требует входить в противоречие со своими собственными религиозными убеждениями. Если такое противоречие возникает, то, конечно, они придерживаются этих убеждений, а не поступают по законам этого мира. И именно поэтому мы называем церковь святой. Кроме того, говорится о соборной, слово «кафоликос», которое на Западе стало произносить как «католикос». «Кафоликос» – слово греческое, означает именно соборное, собранное от всех народов, в которое собираются все народы без какого-либо различия. Нет такой национальности или такого народа, о котором мы сказали бы, что он не может принадлежать церкви. Могут все. Дети могут, старики могут, больные могут, душевные больные, сумасшедшие. Все равно не могут, потому что в них все равно образ Божий живет. Хотя психический механизм проявления его сломан, но образ Божий в нем живет, и мы можем ему преподавать и таинство крещения, можем молиться о нем, мы его считаем все равно членом церкви, мы преподаем ему таинство. И таким образом мы имеем церковь, в которой преодолевается все это разделение. Надо сказать, что в самый первый день церкви, день Пятидесятницы, то, что апостолы проповедовали о великих делах Божиих на языках всех людей, которые там присутствовали, уже заложена вот эта соборность, эта вселенскость, о том, что все народы имеют право слышать весть о Боге на своем языке. Именно поэтому Библия переведена на все языки мира. Осталось совсем немного, на которые не переведена Библия или ее все части. Но это языки очень малых народов, которые, как правило, знают какой-то другой язык. Скажем, в Нигерии есть там 713 разных языков. На все их, конечно, трудно перевести, хотя наполовину переведено. Но они, как правило, все говорят, скажем, или по-английски, или по-французски, так что могут читать Библию и так. Вот. Но Библия занимает, конечно, самое первое место по числу переводов на другие языки среди всех книг мира. И важно указать еще на то обстоятельство, что это день Пятидесятницы, проповеди на языках всех народов, которые присутствовали в этот момент в Иерусалиме, означает также и то обстоятельство, что вот это грех Вавилонской башни, который именно привел к тому, что люди перестали понимать друг друга, как раз в день Пятидесятницы он отменяется. Люди именно призываются ко Христу, чтобы понимать друг друга, чтобы созидать вместе Царствие Божие, чтобы не созидать Вавилонскую башню, сделать себе имя, а в церкви сделать имя Богу своей собственной жизнью, своими трудами. Кроме того, церковь называется апостольской, воедину, святую, соборную и апостольскую церковь. Апостольская также в двух смыслах. Первый – это в том, что она послана в мир. Апостол означает посланник. А второй смысл – то, что она основана апостолами. И после чтения символа веры во время совершения крещения человеку предлагают поклоняться, и поклонись ему, и снова спрашивают после чтения символа веры, сочетающийся со Христом, сочетоваюсь, сочетающийся со Христом, сочетоваюсь, трижды повторяют это, и поклонись ему. И крещаемый произносит: поклоняюсь Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице единосущней и нераздельной. То есть символ веры содержит также наставление, догмат о троичности. Не о трех разных богах, а о едином Боге, который открывается нам как Отец, Творец неба и земли, как Сын, воплощенное Слово Божие в Иисусе из Назарета, и как Дух Святой, который оживляет все живое. Именно единство Святой Троицы отобразил на своей замечательной иконе, тут как раз от вас справа копия с Рублевской Троицы, замечательный наш художник Андрей Рублев. Он именно подчеркнул неразличимость. Мы не можем сказать, это Дух Святой, там, это Сын, это было сделано не случайно. И единство Троицы, и различие, оно как раз вот символически отражено в этом замечательном произведении нашей православной культуры. Первая часть крещения называется оглашением. Затем следует, собственно, крещение. В первой части, так сказать, активное участие самого крещаемого. Он говорит о своем отвержении от сатаны. Он говорит о соединении со Христом. Он исповедует свою веру в Отца, Сына и Святого Духа. И затем наступает вторая часть уже, собственно, крещения, таинство крещения, подчеркиваю, таинство именно потому, что мы не сможем все до конца объяснить, всегда остается некая тайна встречи, взаимодействия человека и Бога. И в таинстве крещения совершаются также несколько священных действий. После освящения воды и прошение о том, чтобы Дух Святой сошел на эту воду, очистил ее, сделал ее пригодной для совершения таинства крещения, происходит чин, так называемый, елеопомазания. Это не то миропомазание, которое будет позже. Елеопомазание – это в образ масличной ветви, которую голубь приносит Ною, когда заканчивается потоп. Елей – греческое слово, которое означает масло и означает милость. Это знак примирения. Человек приходит креститься, особенно если приходит человек в зрелом возрасте, до этого как сомневался, тут он, наконец, сомнения уже все свои отставил, и приходит к Богу, чтобы стать членом церкви. Он примиряется с Богом. И вот знаком примирения служит помазание. Священник, этот освященный елей, помазует чело, грудь во имя Отца и Сына и Святого Духа, в слышании веры, руки Твои сотворили, создали меня, чтобы ходить по путям заповедей Твоих. После этого совершается, вот, собственно, это погружение, о котором я уже говорил, как бы умирание в этих водах со Христом и через Его смерть и воскресение, вхождение в новую для принявшего крещение, новую жизнь христианина. И следом за этим совершается второе таинство, о котором мы сегодня тоже говорим, будем говорить о семи таинствах. Таинство миропомазания, таинство низведения даров Святаго Духа. Человек очищается в водах крещения, он исповедует свою веру во Христа, он получает прощение грехов, он становится как новорожденный младенец, духовно невинный и готовый к тому, чтобы служить Богу. Но мы с вами прекрасно знаем, что святое место пусто не бывает. Если его чем-то не заполнить важным, то как по одной притче Господа Иисуса, может случиться так, что бес, будучи изгнанным, в какой-то момент заходит обратно, видит, там все пусто, никого там никто не обитает, идет и приводит с собой семь злейших. И бывает человеку тому хуже первого. Так вот, для того, чтобы этого не произошло, церковь сразу преподает таинство миропомазания, таинство низведения дара Святаго Духа. Преподается через особое благовонное масло, освящаемое самим патриархом в день Великого Четверга. И вот это благословение как бы главного епископа нашей церкви, патриарха, передается каждому принявшему крещение. Благодать Святого Духа через него от Бога подается каждому члену церкви. Надо сказать, что в первой церкви епископы возлагали руки на вновь принявших крещение, но понятно, что с ростом церкви, когда церковь становится многомиллионной, всем епископам делать это невозможно, поэтому масло стало тем физическим, так сказать, веществом, через которое преподается это таинство. И мы с вами принимаем эту благодать именно по вере. Помазуются тоже вот все органы наших чувств, голова как сознание, грудь помазуется как сердце, так сказать, центр человеческой жизни, помазуются уши, чтобы Дух Святой очищал и дал возможность слышать. Помазуются ноздри, чтобы мы правильно все обоняли. Уста, чтобы Дух Святой освещал то, что мы будем говорить. Руки, ноги, чтобы все это служило Богу. И при каждом помазании священник произносит печать дара Духа Святаго. То есть, что дар Духа Святаго, именно на это наше, так сказать, проявление жизни, печать положена именно Божья. После этого читается «Апостол Евангелия», в котором разъясняется смысл происходящего таинства. Подробно мы об этом говорить не будем. Когда кто из вас, кто еще есть не принявший крещение, то об этом мы будем говорить подробно в самом таинстве крещения. Таким образом, на вопрос, приняли мы Святого Духа, каждый из нас может совершенно определенно сказать «да, приняли». Хотя мы можем, конечно, иметь основания для сомнений. Человек может сказать, я ничего в этот момент не переживал, я ничего не чувствовал. Но ведь это событие, которое происходит, событие духовное. Совершенно не обязательно мы в этот момент должны что-то переживать. Потому что происходит не с нашим телом, не с нашими эмоциями, это происходит с нашим духом. И нередко люди и действительно переживают что-то очень важное, произошедшее после крещения. Вот я могу о себе свидетельствовать, что когда я принял крещение, я совершенно по-другому стал читать Евангелие. Хотя перед этим готовился, я его несколько раз прочитал, мне было уже 19 лет. Но, тем не менее, всегда казалось так, что какая-то вот пелена между мной и текстом, тем не менее, есть. И сразу на следующий день после крещения, когда я открыл книгу, пелена исчезла. Стало все совершенно ясно, понятно, что эта книга мне совершенно открыта и понятна. Я это очень хорошо, этот момент помню, именно на следующий день после крещения. Ну, может быть, у кого-то происходят и другие события, но так или иначе, это само по себе не обязательно. Это не является непременным свидетельством, человек получил или не получил. Человек получил всегда, если священник совершил над ним это таинство. Следующее таинство, которое нам преподается в церкви и которым мы живем в церкви – таинство Евхаристии. Для того, чтобы та жизнь, которая нам была дана в таинстве крещения, могла продолжаться, мы должны все время иметь общение со Христом. И Господь нам дал это общение со своими учениками во время последней трапезы, во время Пасхи, после обычного совершения ветхозаветного ритуала, тоже красочно, тоже очень содержательно, в котором переживалось за трапезой воспоминание освобождения, исхода из египетского рабства. После этого Иисус совершает нечто новое, совершенно необычное. Он берет хлеб, преломляет его, разламывает, дает ученикам со словами «примите, едите». Это есть тело мое, за вас ломимое, в оставление грехов. Затем он берет чашу с вином и, благословив, передает ученикам со словами «пейте от нее все». Это есть кровь моя, нового завета, за вас и за многих изливаемая, в оставление грехов. И добавил «сие творите мое воспоминание». Апостол Павел позже скажет «каждый раз, когда мы едим этот хлеб и пьем эту кровь, это вино, мы вспоминаем смерть Господню, доколе приедет». Мы вспоминаем Его смерть, страдания и воскресение. Это важное таинство. Это необходимо для нас общение со Христом. Оно тоже называется таинством, потому что мы не сможем до конца объяснить его значение. Мы будем в него вникать, проникать в него всю нашу жизнь. И это проникновение с каждым годом будет становиться все глубже и глубже. Господь соединяет нас со своей жизнью. Таинство Евхаристии есть центральный момент в жизни каждого христианина. И в этом таинстве мы получаем и силу для того, чтобы идти за Христом. Четвертое таинство – таинство покаяния. В таинстве покаяния мы не можем не вспомнить эпизод, который предшествовал Тайной Вечере, когда Господь Иисус, встав с вечери, взял сосуд с водой, взял опоясался полотнищем, полотенцем и стал ученикам умывать ноги, совершать ту работу, которую обычно совершает раб, самый последний человек в доме. И ученики удивились, а Петр вообще сказал, что не умоешь ног моих вовек, ты ли будешь мне умывать ноги? Господь сказал, если не умою твои ноги, не будешь иметь части со мною, не будешь участвовать в моей жизни. Петр сказал, Господи, если так, то не только ноги и голову мой. Нет, вы очищены все через слово, а очищенному, омытому нужно только ноги умыть. И вот мы с вами то же самое. Мы очищены через таинство крещения, через Евангелие, которое мы читали, через молитвы, которые мы молимся. Но, понятно, живя в этом мире, как апостолы, мы нуждаемся в том, чтобы наши ноги были омыты. И вот это омовение ног каждый раз Господь вновь и вновь совершает в таинстве покаяния, когда мы приходим к священнику, который не он прощает нам грехи, прощает нам Господь, а он только свидетель. Молитва есть, которая специально читается – «Я же только свидетель есмь, да свидетельствуй пред ним все, что ты скажешь мне». Он, священник, представляет собой церковь, которая принимает нас вновь в общение после того греха, который нас начинает от церкви отделять. И вот в этом таинстве мы получаем прощение от греха, мы получаем силы для того, чтобы идти дальше. Конечно, мы понимаем, что нередко, исповедовав этот грех, мы опять его начинаем совершать. Значит, еще не было окончательного покаяния. Значит, какая-то грязь осталась на наших ногах. Значит, вновь надо прийти и вновь их омывать. И так и далее. Мы знаем, что, убираясь в комнате, мы вытираем пыль, она через два дня опять садится. Что же нам ее не убирать? Нет, мы все равно убираем вновь и вновь. Вот так и с нашим сердцем. Пятое таинство – таинство брака. Церковь знает, что брак – замысел Божий. Нехорошо человеку быть одному, сотворимому помощника по нему. И настолько важен этот союз мужчины и женщины, что оставит человек отца и мать свою и прилепиться к жене своей, чтобы два было одною плотью. И когда люди решаются свое решение стать мужем и женой, осветить в таинстве брака, то они, значит, приглашают Бога быть третьим в их семейной жизни. Где двое или трое собраны во имя Мое, двое собраны во имя Господа. Они призывают Его, имя которому любовь, призывают в свою семью, в свое общение. Потому что каждому из нас запаса нашей собственной любви не хватит и на 2-3 месяца. А для того, чтобы прожить всю жизнь, необходима только помощь Божия. Поэтому то, что Бог соединил, человек да не разлучает, нет церковного развода. Его нет и в Западной Церкви, его нет и в нашей Церкви. Иногда люди, которые, сочетавшись с браком, и потом, не найдя в себе силы жить вместе, и расходятся, их потом начинают волновать. Вот как же нам развестись, вот церковный брак, вот мы венчались, нам надо развестись. Нет церковного развода. Есть только согласие епископа Церкви, разрешение на повторный брак, при котором первое таинство считается как бы не состоявшимся, не бывшим. Означает, что таинства в сущности не было, раз люди его нарушили. Потому что иначе мы сказали, что ну, Бог, значит, не действует, Бог не смог нас соединить. Нет, это вы не смогли воспользоваться той благодатью, которую Бог вам дал. Так что поэтому скажите и всем вашим знакомым, что никакого развода в православной церкви нет. Есть разрешение на второй брак. Если муж и жена, которые разошлись, затем они не развелись, там все, они, если вступили в новый брак, если снова хотят испросить таинство венчания, помощи Божией в этом браке, то они должны взять разрешение на повторное венчание, но ни на какой развод. Развода такого нет. Наконец, таинство шестое – соборование. Соборование – таинство исцеления. Христос во время своей жизни земной исцелял людей, помогал немощным, и Церковь продолжает это таинство. Исцеление, а не просто оказание врачебной помощи. Господь совершает целостность в нашем духе в этом таинстве. 7 раз читается апостол Евангелия, где говорится о этих чудесных исцелениях, чудесной помощи Господа каждому из нас. Может и наступить выздоровление, а может и нет. Но всякий раз, когда мы совершаем таинство соборования, собором не происходит от того, что собор священников, семь священников. Хотя на практике, конечно, это может совершать и один священник, и совершать вот три-четыре священника, как в нашей церкви. Это не обязательно к этому таинству прибегать, когда человек вот-вот уже Богу душу отдаст. Это необходимо раз в год или там кто-то чаще, кто-то реже, конечно, в состоянии болезни, какого-то страшного переживания, трудности, прибегать к этому таинству, к помощи Божией, чтобы Господь давал нам внутреннее, духовное исцеление, собирал нас внутренне прежде всего. Отношение ко многим таинствам в нашей церкви стало как бы сверхблагочестивым, если можно так сказать. И поэтому люди боятся таинства соборования, полагают, что это можно только перед смертью, потому что нечего терять. Полагают, что соборование происходит от слова «собираться на тот свет». Нет, собираться священники для общей молитвы, а вовсе не этому человеку надо на тот свет собираться. Собираться нам надо всегда и не бояться этого. Наконец, таинство седьмое – священство. Священство – тоже таинственное событие, когда по молитве церкви через епископа тот или иной человек, который получил образование, который не имеет препятствий канонических к священническому служению, поставляется на это служение. Он поставляется для совершения таинств. Вот это мы должны с вами помнить. Не для руководства, не для духовного наставничества. Он поставляется для совершения таинств. Он может не иметь благодати для того, чтобы духовно руководить. Он может не иметь соответствующее образование. Конечно, со временем, как человек, он может получить соответствующий опыт, он может, так сказать, там и что-то почитать. Господь, по милости своей, может дать ему эти дары, но изначально в самом рукоположении он поставляется для совершения таинств. Таинство крещения, соборния, всех тех таинств, о которых мы говорили, всех тех таинств, которыми живет церковь. Жизнь в церкви – это жизнь с таинствами, участие в церковных таинствах. Жизнь в церкви – это не прийти поставить свечку, это, ну так, посмотреть, где-то оказаться на пороге. То же самое, если нас зовут на какой-то прекрасный пир, а мы там подойдем, заглянем в окошечко, цветочек положим и уйдем оттуда. Нет, мы там недостойны. Вот. Поэтому вот мы об этом с вами должны помнить. Вот, скажем, в XIX и XVIII веке исповедь разрешалась не всем священникам. Хотя это тоже таинство исповеди, но не все священники могли исповедовать, а только те, которым благословлялось во время литургии, с молитвой, возлагает руки. И вот от лица церкви, не от себя лично, а от лица церкви ставленника рукополагают священники. Молится о том, чтобы Божья благодать, немощная врачующая и оскудевающая восполняющая, чтобы она поставила вот этого диакона во священники. Помолимся о нем, братья, да приидет на него благодать Святаго Духа. При поставлении епископа ставленник, это монашествующий, архимандрит, поставляется при возложении рук не менее трех епископов, как такое самое высокое таинство. Вот так в таинствах реализуется жизнь церкви. Участие в этой жизни – это именно и есть участие в таинствах. Поэтому, когда мы говорим, что мы участвуем в церковной жизни, это означает, что мы участвуем в таинствах. Что мы причащаемся, исповедуемся, что мы прошли таинство вот Евхаристии, прошли таинство крещения. И вне этих таинств, если мы ограничились только домашним чтением и тем, что иногда зайдем в церковь поставить свечку, это не участие в жизни церкви. Конечно, есть кроме таинств множество других сторон жизни церкви. Молитва, проповедь, чтение, десятина, пожертвования, дела милосердия, социальное служение, образование. Вот. Но все это строится вокруг этих семи таинств церкви. Таинств церкви семь, как вот по числу священному, числу дней недели. И последнее, что я хочу сегодня сказать – на вот не сентенцию, которую мы можем нередко слышать, что ходить в церковь не обязательно, достаточно иметь Бога в душе. Ну, как правило, это говорят люди, которые сами в церковь не ходят, и, следовательно, они дают совет о том, чего они сами не знают. Но представим себе на минуточку, если все начинают этому совету следовать. Все имеют Бога в душе, в церковь никто не ходит, церковь пустая стоит, ну, естественно, начнет через какое-то время разрушаться, поддерживать ее будет некому, но священники из нее уйдут, потому что, ну, что же делать? Ходить в церковь не обязательно. Вот. Проповеди христианской не будет, перестанут издавать книги, Библии, перестанут совершать таинства. Христианство исчезнет с лица земли. И повинны в этом будут те люди, которые решили, что им достаточно иметь Бога в душе. Совершенно ясно, что этого совершенно недостаточно. Господь, когда создавал церковь, он говорил апостолу Петру: «Ты, Петр, камень, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». На вере Петра, на участие в жизни церкви. Господь говорит: кто не созидает со мною, тот разрушает. В сущности, ведь даже человек, который не ходит в церковь, он не просто остается нейтральным. На самом деле, как это не горько сказать, он является врагом Христа. Кто не собирает, тот разрушает. Так что это призвание, обращенное ко всем людям. Это закваска, которая действует медленно, не потому, что она очень слабая или плохая, а потому что тесто уж больно такое неподатливое. И мы оказываемся в положении людей из притчи о званых на вечер. Есть такая притча в Евангелии, где рассказывается о том, что один человек устроил богатый пир и стал звать друзей своих. И когда все уже было готово, в час вечера он послал своих слуг напомнить гостям, что вот уже все готово, приходите. И они вдруг стали один за одним отказываться. Один сказал, что я купил 5 пар валов и тороплюсь пойти на поле испытать, насколько они хорошо трудятся, пашут. Извини меня, но я не могу прийти. Другой сказал, что он купил землю и хочет скорее пойти посмотреть. Извини меня, я не могу прийти. Третий сказал: знаешь, я женился, хочу быть женой своей, хочешь мне там идти какой-то пир. И не пошел. Огорчился хозяин дома и послал своих слуг на улицы города, на перекрестки. Зови всех, кого увидишь, даже нищих, больных, хромых, чтобы дом мой наполнился возлежащими. Вот таково положение церкви в нашем мире. Люди, обладающие дарами и способностями, они нередко настолько заняты этим, что им некогда прийти. Не случайно апостол Павел говорит: посмотрите, обращается он к общине города Коринф, много ли среди вас уверовавших, знатных по плоти, много ли сильных, много ли благородных? Но Бог избрал ничего не значащее в этом мире, чтобы упразднить значащее. Конечно, в церкви были и люди, и высокого образования, но поэтому Павел не говорит, что нет никого, ни одного нет, сильных, знатных и благородных. Он говорит: много ли? Нет, немного. Поэтому и мы не смущаемся тем, что у нас в церкви действительно много людей и больных, множество приходит бедных, но Господь и сам был на этой земле как самый последний бедняк. Он родился в загоне для скота. Он трудился своими руками, зарабатывая себе на жизнь. Трудился не как учитель или какой-то библиотекарь, какой-то хранитель сокровищ. Нет, он трудился как плотник, как строитель, строительный рабочий в сущности. Так что церковь основана им, она открывает Царство Небесное для всех людей. И, конечно, когда в церковь приходит человек, обладающий же большими дарами, способностями, он всегда приносит и плода много. Это прекрасно, это как хорошая почва. Но и те люди, которые приходят очень скромные и как бы ничего не значащие, они упраздняют значащие. Много в церкви было людей, которые в миру никакими особыми способностями не отличались. И тем не менее в храме, в церкви они стали святыми, теми, кто нам и показывает облик Христа, показывает путь за Христом. И наша с вами жизненная задача – сделать правильный выбор, чтобы нашу жизнь именно адаптировать вот в жизнь Церкви, включить нашу жизнь в жизнь Церкви, чтобы они стали едиными. Пусть Господь благословит нас на этом пути, к которому Он нас призывает. И пусть Он устроит наше сердце так, чтобы оно отвечало как можно чаще Господу «да» и как можно реже «нет». Спасибо. Помолимся, братья и сестры. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила, еси душ наших. Господь и Бог наш, слава тебе, хвала и благодарность за этот вечер. Мы благодарим тебя за каждого брата и сестру, за каждого мужчину и женщину, которых ты привел сегодня к нам в храм, и просим, чтобы то, что мы говорили, верою растворилось в их сердцах и принесло тот плод, который ты, Господи, ожидаешь. Прибудь с нами своей милостью и благослови все наши дела и планы. Благослови нас в нашем пути в дом, даруй ангела-хранителя, храни от всякого зла, благослови наши работы, семьи, все наши планы. Прибудь с нами своей великой милостью и прими славу за все. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.